С воровской общиной Коренев обходился уважительно, но свысока, как союзный авторитет с местным. Если надо было, заезжал запросто к Черномору, а то и к Кресту в колонию заглядывал, решал свои вопросы, в чем-то братве уступки делал, в любом деле интерес должен быть взаимным. По понятиям, отношения между ворами и сыщиком определены строго. Ты его уважай, да палец не давай, без руки останешься. Все знали, что денег лис не берет, абы с кем не пьет и слово держит. Правда, слово он редко давал. По-крупному никого не отмазывал, а множество пальцев и рук держал крепко, не вырвешь. Тогда все было ясно. Вор ворует, сыщик ловит. Вор — это вор, сыщик — это сыщик. Один прячется, другой охотится. Но вот накатили новые времена, и все перемешалось. Один кооператор с другого бабки сдаивает, вчерашние спортсмены частные ларьки и магазины данью обкладывают, накачанные мальчики с наглыми рожами и в броской униформе раскатывают на мерседесах, почти не таясь глушат конкурентов, сжигают торговые точки. И никто ничего не боится, закон как-то потешал, а потом его и вовсе в задницу засунули. Сейчас кулак закон, а лучше Макар, Калаш, Лимонка, и эти новые, спортивно-кожаные, чувствуют себя как рыба в воде. Раньше призраки с самодельными автоматами 5 лет на кассиров ДНК-сатров нападали, перестреливались, ранили, убивали, сами пули получали, пока их не схватили и не расшлепали. А захватили за все эти годы 250 тысяч, да и то самый большой куш, рюкзак с 220 штуками, только 40 минут в руках и подержали. Догнали, отобрали, одного на месте уложили. Так что весь их доход за 5 лет смертельного риска — 6 отечественных «Жигулей». А сейчас ракетерская группа без всякой стрельбы на одном страхе за полгода делает по мерсу и квартире каждому. Лис аж зубами скрипел от ярости. Не на эту шелупень, на тех, кто страну в страх и беспредел опустил. Сам-то он никого не боялся, кулаком без разбора дробил развитые с жвачкой челюсти, ломал руки с зажатыми железками, ногой яйца разбивал, если по-другому не понимали. Братва его за крутость уважала, к тому же в нее твердо вбито железное правило — менты неприкасаемы. Это правило Ларченков с Босяковым, Головановым, Корначом и другими операми старшего поколения вбивали не жалея кулаков, пистолетных рукоятей и автомобильных аккумуляторов. Но новые никаких правил не знали и знать не хотели. У них одно правило — все самое лучшее себе отхватить. Денег побольше, баб покрасивее, тачек пошикарней. А кто этому мешает, грохнуть и все дела. На лиса раз двое напали. Один сзади удавкой горло перехватил, второй дубинкой глушит, норовит в висок попасть. Опер успел под петлю палец просунуть, ногой второго в колено легнул, а руку под мышку к новомодной кобуре, в которой ПМ стволом назад висит, с патроном в стволе, в нарушение дурацких инструкций. Дотянулся до спуска — бах! Прямо сквозь пиджак пуля заднему в сердце угодила, а лис обстоятельно за переднего взялся, пришлось в реанимацию отправлять. Эта история ему веса прибавила, и оказалось, что новые прекрасно способны некоторые правила усвоить и даже на зубок заучить. Например, майора Коренева лучше не трогать, он бешеный и стреляет, не задумываясь. Во всяком случае, на своей территории лис до последнего оставался хозяином. И если бы его, майора Коренева, лиса, размножить в 15 экземплярах по числу штатных единиц уголовного розыска, а еще лучше в 210 копиях по численности всего центрального райотдела, то, возможно, в нарушение идеологических догм в одном из 8 районов Тиходонска восторжествовала бы ранее социалистическая, а ныне просто законность. Но райотдел уже начинал перерождаться в гибрид силовой крыши и маклерской конторы. Многие сотрудники ощутили прелесть легких денег, значительно превышающих зарплату. Их вежливо отдавали солидные богатые люди за необременительные товарищеские услуги. И не надо рыскать по темным улицам, шерстить чердаки и притоны, а рисковать жизнью. Левые бабки приходилось получать и лису. Когда поступила заява об угоне новенькой Audi 100, он пошел к лакировщику, и машину, на которой хозяин поставил жирный крест, вернули уже к вечеру. На радостях тот засунул в карман майору толстый пресс. «Благодарность, начальник. От чистого сердца ты ничего плохого не сделал. Наоборот, свою работу выполнил. Тебе за это разве премию дадут?» «Нет, у государства денег нет. У меня немного есть. Пусть будет от меня премия. Мне бы хуже, если бы новую машину покупать». Лис помялся. Неудобно. Зима на носу. Ему самому ботинки нужны. Да Натахе пальто, сапоги. На зарплату хрен раскрутишься. Улыбнулся слегка одной половиной рта, кивнул еле заметно, взял одним словом. Потом окоп Вартанян пожаловался. Повадилась в бар какая-то блатная шелупень. Хулиганят, клиентов отпугивают. Участковый с ними говорил, но толку никакого. Куда ни обращался, управы найти не может. Пришел майор вечерком. Действительно, три молодых бритых дебила шишку держат. По-хозяйски между столиками ходят, орут, гогочут, бесплатную выпивку требуют. Отозвал их в сторонку, представился, спрашивает вежливо, кто такие. А они то ли от пьяни своей ничего не понимают, то ли от дури. За руки хватать стали, за шиворот. Выйдем, разберемся. Вышли. Лис сразу одному пистолетом по морде. Челюсть хрясь и лопнула. Рында у него кликуха оказалась. А с ним веретено и ржавый. Сразу разговорились, хотя Лис пистолет спрятал и спрашивал по-прежнему вежливо и спокойно. Пообещали, что больше к окопу не придут и другим отсоветуют. Назвали имена, фамилии, адреса. Лис аккуратно в свою книжечку записал и отпустил осознавших важность соблюдения закона юнцов на все четыре стороны. Впрочем, дорога у них лежала в строго определенном направлении, к челюстно-лицевой травматологии, а процедуры предстоящей рынди должны были намертво закрепить эффект воспитательного воздействия. Через два дня обрадованный окоп принес 100 тысяч. «Спасибо, дорогой. Никто с ними справиться не мог, а теперь как бабка отшептала». «Чего с ними справляться?» — ответил Лис. «Просто никто заниматься не хотел». И снова деньги взял. Причем получилось это у него гораздо легче, чем в первый раз. Потом на окопа рэкетиры наехали. «Крыша есть?» «Есть. Вот телефон, звоните». Те позвонили, назначили Лису стрелку. Даже номер коммутатора милицейского не распознали, идиоты. Потому сцапали всех четверых, два ствола изъяли и нож. Троих забили в камеры. С четвертым Лис профилактическую беседу провел и отпустил. Но с тех пор бар Вартаняна рэкет стороной обходил. Беспроволочный телеграф быстро работает. Окоп опять прибежал довольный, благодарил, руку жал, а в карман пухлый конверт засунул. «Хорошая крыша дорого стоит, те гады хотели каждый месяц втрое больше снимать», — пояснил он, и Лис уже воспринял подношение почти как должное. Хотя не нравилось ему это. Получать бы зарплату, обеспечивающую достойную жизнь, да не сшибать бабки на стороне, сохранять независимость, достоинство, дистанцию с заявителями. А когда на жалование еле сводишь концы с концами, да его еще взяли моду задерживать на месяц-другой, это честности не способствует. А цены на все растут. Да и за информацию платить надо. На те копейки, что выделяются для этого, только фуфло какое-нибудь и купишь. Короче, устройство жизни само собой подталкивает к тому, чтобы взятки брать. А кто же такую жизнь чудесную устроил? Не иначе, как те, кто любит за счет должности карманы набивать. Сволочи. Лис хоть дело делал. Два разбоя раскрыл, квартирную кражу, тяжкие телесные. А Бабовкин в открытую маклерством занимается. «Таможня? Иващенко, можно?» «Привет, дружище, центральный угрозыск на проводе. Вы там 10 вагонов водки задержали, а у нас одна комбинация лопается. Да, оперативный интерес. Ты по дружбе особо бумаги не изучай, пусть едут к чертовой матери, ладненько? Ну и прекрасно, а я на днях тебе одну штучку подвезу. Доволен будешь». «Сколько стоит протолкнуть застрявшие на таможне 10 вагонов водки?» Лис точно не знал, но догадывался, что много. А если можно оперативную должность таким образом использовать, то зачем по притонам шататься, агентуру заводить, разбои и грабежи всякие раскрывать? Бабовкин и не раскрывает. Но чтобы бездействие место опера занимать, надо в служебную пирамиду хорошо вписаться и поддержкой на всех уровнях пользоваться. А он это умеет. «Парень пробивной», — говорит о нем начальство. «Еще бы! Замначу областного уголовного розыска новую «Волгу» достал». Начальнику райотдела свадьбу дочери организовал. Если надо проверяющих встретить и принять как следует, лучше никого не найти. А что показатели низкие, то кто без недостатков? Когда Коренева начальником уголовного розыска назначили, Бобовкин вроде обиделся, но старшие товарищи подсказали. Давай показатели, и тоже выдвинешься. А где же их взять, показатели, если задницу от стула не отрывать, территорию не знать, никого не задерживать, врагов не заводить? Вот он и выдвинулся по-другому и подставил Лиса на той выводке. В ТК-13 у Лиса было много времени о жизни подумать. Руки работают, а голова свободна. Раньше он и представить такого не мог. Больше всего один вопрос интересовал. Кто загнал его в зону? Не Горский, который следствие вел, не Шпаркова, которая приговор подписала. Они исполнители, причем слепые, не подозревающие об истинных целях собственных действий. Конечно, начальник розыска многим мешал. Недаром купить пытались в первую же неделю после назначения на должность. Пришли двое спортивно-кожаных и открытым текстом. «Давай дружить, мы каждый месяц бабки отстегиваем, а понадобится, ты нам чем-то поможешь». Наглые, уверенные, на «ты». Это Лиса особенно задело, он к уважению привык. «Вы, небось, рэкетируете?» — простовато спросил начальник уголовного розыска. Посетители двинули чугунными плечами, соглашаясь. «Вам каждый долю платит, а вы будете мне платить», — рассеянно рассуждал Лис. «Значит, я рэкет над рэкетом?» И неожиданно гаркнул. «Руки на башку, мордами к стене!» Да подкрепил приказ мгновенно выхваченным и взведенным Макаром. За шиворот каждого ствол в спину, ноги ботинком подбил в разные стороны. До селектора дотянулся, нажал клавишу кабинета Ерохина. «Возьми двух понятых и ко мне». Обыскали визитеров. У одного нож с выкидным клинком, у другого пакетик с буро-зеленым веществом растительного происхождения. Составили протокол и закрыли обоих в камеру. А через пару часов явился потерявший обычную невозмутимость Бобовкин. «Зачем ты ребят задержал?» — озабоченно спросил он. «Спортсмены, несудимые. Как будто сам не знает, что почти все из новой волны спортсмены и несудимы. Да и вообще, они на Воронцова работают, а с ним лучше отношения не портить». «Да ну!» — удивился Лис. «А чего он мне сделает? Я любому ребра сломаю, а могу и башку прострелить. На моей территории я хозяин, и бабками меня не купишь. Разве что дадут хорошую информацию на самый верх». Лис дружески подмигнул коллеге. «Знаешь, что сделаю?» Он улыбнулся, будто только пришедшей мысли. «Я их за агентурю. Пусть шамана освещают. Давно ему пора на нары». Бобовкин поспешно слинял. Уголовное дело лопнуло. У ножа оказался неисправным фиксатор клинка, и экспертиза не признала его холодным оружием, чему Лис, который несколько раз щелкал опасной игрушкой, очень удивился. И вещество, похожее на анашу, оказалось безобидным растительным порошком, хотя запах был откровенно гашишным. Задержанных надо было освобождать. Лис сделал это лично, на прощание поговорил с каждым за закрытыми дверями, и хотя темы избирались самые отвлеченные, имитировал строгую конфиденциальность бесед. Потом, обняв за плечи, проводил спортсменов до выхода, дружески попрощался за руку, и все. Больше эти люди на шамана не работали, и у других авторитетов доверия к ним не стало. А кто о намерениях Лиса мог шамана информировать, если он только Бобовкину чернуху прогнал? Когда убийство Павловой раскрывали, Алиса вышел на сексуального психопата Сихно, а тот не просто контролер рынка, но и брат-сожительницы шамана. Ясно, что тут противодействие пойдет нешуточное, дело ломать изо всех сил станут. Потому Коренев только проверенных подчиненных в суть посвятил, Реутова с Ерохиным. Поработали втихую, взяли Сихно скрытно, без шума. Лис спустил его в бомбоубежище, вначале спесь сбил, а потом расколол как положено. На другой день с утра повезли на выводку. Тут и Бобовкин подключился. Лис вначале подумал, к раскрытию примазывается. А он, видно, нашептал что-то задержанному. Тот и забыл нужное место. Пришлось пистолетом ему память освежить. Нашли труп, откопали, в морг на экспертизу направили, дело в прокуратуру передали. Признание, вещдоки, свидетели. Не выкрутится. Только кто ж знал, что Бобовкин такую подлянку устроил? Лис больше другого опасался. Гранаты в окно, пули в спину. А оно иначе повернулось. В кабинете засвирестел телефон. «Слушаю, Коренев». Назови номер, по которому я могу перезвонить через 2 минуты». Лис узнал голос и мгновенно продиктовал цифры, пробежал в конец коридора к Ерохину. «Постой там, посмотри», — неопределенно кивнул он на дверь и поднял трубку ожившего телефона. «Коренев». «Быстро бегаешь», — мрачно усмехнулись в трубку. «Есть дело. Знаешь проходняк на Пушкинской напротив парка?»
«Знаю».
«7 будь в подъезде со стороны двора».
«Понял».
В трубке раздался сигнал отбоя. Лис так и остался сидеть с краю стола с попискивающей трубкой в руке. Звонил подполковник госбезопасности Пырьев. Примененный им прием говорил о том, что Пырьев не исключает прослушивание кореневского телефона.
«Кой черт не исключает?»
«Знает наверняка или почти наверняка. Но почему ФСК проявляет такой интерес к начальнику районного угрозыска?» Лис долго размышлял над этим, но так и не пришел ни к какому выводу. «А капитан запомнил добро», — промелькнула в глубине сознания удовлетворенная мысль. В июле 85-го, когда без разбора разящие мечи антиалкогольной кампании рубили головы за любые формы прикосновенности к спиртному, капитан Пырьев имел неосторожность отпраздновать день рождения жены и, не ограничившись этим, еще и проводил кого-то из гостей до трамвайной остановки. На обратном пути ГБшника остановил и обнюхал экипаж ПМГ. Криминал был налицо, а так как тот вышел в спортивном костюме и без удостоверения, то через полчаса уже сидел в провонявшей потом и карболкой клетке центрального райотдела. Здесь он тихо представился дежурному, и тот возликовал. Обком требовал выявлять перевертышей из ответа работников всех систем. Вот как раз удобный случай отличиться. Но ответственным по отделу оказался Лис, который считал, что карать надо убийц, грабителей и насильников, а не нормальных людей, заложивших немного за воротник. Тем более, что закладывали все, и получалось, что непойманные карают пойманного. Короче, Лис выпустил Пырьева из дежурки и вычеркнул его фамилию из сводки, тем самым спас чекисту партбилет и карьеру. Он много раз убеждался, что земля круглая, и добро и зло возвращаются к тому, кто его запустил, потому старался по возможности помогать людям. Большинство, правда, забывало хорошее, но в данном случае закономерность сработала как положено, и дослужившийся до подполковника Пырьев решил вернуть долг. Многократно проверившись, Коренев ровно в 7 прошел длинный двор между 2 параллельными улицами и вошел в проходной подъезд старинного 7-этажного дома с высокими окнами и маленькими полукруглыми балкончиками. Хвоста он не обнаружил. Это могло с равной вероятностью означать 2 вещи. Наблюдение за ним не ведется, либо наблюдение ведется очень квалифицированно. Хлопнула тяжелая парадная дверь, силуэт крепкого мужчины проскользнул в глубину подъезда. «Слушай внимательно», — без предисловий начал чекист. «К нам на экспертизу пришла видеопленка. Вопросы экспертам. Определение подлинности, отсутствие монтажа. На ней ты с пистолетом колешь какого-то хрена в лесу возле могилы. Запись подлинная, звук хороший, видимость четкая. Признаков монтажа нет. Эй, что с тобой?» Лис прислонился к давно небеленной стене, испещренной грязными ругательствами. Он вспотел, кровь гулко стучала в висках, ноги не держали вмиг отяжелевшее тело. Вот это влип. «Кто назначил?» — с трудом спросил он. «Горский. По возбужденному уголовному делу. Оперативное обеспечение наше». «Карнаухов?» С начальником оперативного отдела у ФСК они вместе учились на юрфаке, дружили и выпили немало водки и пива. Но в данной ситуации это ровным счетом ничего не значило. «Да, его люди». И в полумраке Лис слышал тяжелое дыхание подполковника. «Задерживать тебя тоже будут наши. Вопрос, как я понял, решен». «Ясно», — будто в прострации сказал Лис, хотя голос звучал ровно и спокойно. «Больше я ничего не знаю и никаких советов дать не могу. И встречаться, сам понимаешь. Пока». Сильная рука стиснула вялые пальцы Коренева, хлопнула тугая дверь. Опер остался в подъезде один.
Значит так.
Он много раз проводил операции, не оставляющие преступнику ни малейшего шанса. Сейчас он впервые ощутил, что такое быть загнанным в угол.
«Спасибо», — мысленно сказал он в сторону хлопнувшей двери. Он понимал, чем рисковал подполковник.
9 из 10 пальцем бы не пошевелили, чтобы предупредить попавшего в говно мента. Лис сел на заляпанный вином и спермой подоконник, медленно закурил.
«Подставили, сволочи!»
Он попытался вспомнить лицо эксперта с видеокамерой, но не смог, тот был из новых. Зато, само собой, всплывало непроницаемое лицо Бобовкина. Лис сплюнул и вывалился в заставленный мусорными баками двор. Через 2 дня его вызвали к руководству. Лица Симакова и Савушкина были непроницаемы. «На вас поступила серьезная жалоба. Проверкой занимается прокуратура. До получения результатов проверки вы отстраняетесь от должности. Дела передайте Бобовкину и, в общем, сдайте оружие». Медленно переставляя ноги, он вернулся в пока еще свой кабинет, уперся горячим лбом в пыльное прохладное стекло окна. Лис знал правила игры. Дело Сихно поломать трудно. Железобетон. Его надо взрывать, торпедировать другим делом, а злоупотребление властью майора Коренева. Тогда фигура мента выдвигается на первый план, а подозреваемые в убийстве уходят в тень, а потом вообще выводятся из дела за недоказанностью. А его лиса схавают, арестуют и впаяют срок. Позвонила подружка убитой Павловой, Тамарка Федотова. Она была главным свидетелем. «Вы мне что обещали?» — ревела она в трубку. «Я вам поверила, а его выпустили, уже выпустили, без всякого суда. И он сказал, пришьет меня и закопает, как галку, никто не найдет». Холодная ярость накрыла лиса, возвращая силы и способность мыслить оперативными категориями. «Что обещал, то и сделаю», — четко сказал он. «Не реви, ничего он тебе не сделает, 100%. Резкими движениями набрал номер прокуратуры.
«Горский слушает», — вальяжно отозвался важняк.
«Это Коренев».
«Вы-то мне и нужны», — голос следователя стал строгим. «Завтра в 9 вам необходимо явиться ко мне для допроса».
«А почему освободили Сихно?» — сдерживаясь, спросил лис.
«Да потому что дело сфальсифицировано. Вы выбили из него самооговор».
«А труп тоже я закопал!» — заорал лис.
«Не опаздывайте».
Следователь положил трубку. «Вот так». Лис, как раненый зверь, метался по кабинету. «Меня арестуют сегодня ночью или завтра утром и продержат за решеткой до суда. Никаких подписок, а на залог денег нет». И влепит Петерик. А Сихно замочит Федотову и будет гулять на свободе. И еще мочканет, кого захочет. Граждане будут об этом знать и делать выводы. Прекрасные выводы о силе закона и законе силы. А горские судьи и прокуроры изобразят уверенность в том, что все сделано по закону. Нет, к долбанной матери такой закон. Лис отпер сейф, из секретного отдела извлек ПМ, точно такой, как час назад сдал начальнику. Его изъяли в камере хранения в бесхозной сумке. Ствол был чист, автоматическим движением дослал патрон в патронник, привычно вогнал в кобуру. Нашел и бросил в карман запасной магазин. Порывшись в глубине секретки, извлек несколько паспортов, отобрал 2, остальные бросил обратно. Порывшись в большом металлическом шкафу с вещдоками, отыскал припрятанный в углу самодельный малокалиберный револьвер с глушителем. Ни в одном документе он зафиксирован не был. Кажется, все. Нет, еще шило с длинным острием, резиновые перчатки и удавка, которой его когда-то пытались задушить. В последний раз осмотрев кабинет, лис щелкнул выключателем и выскользнул в ночной город. Он взглянул на часы. 21:20. Когда-то лет 20 назад в это время Тиходонск еще не был опасным ночным городом. Улицы заполнял нарядно одетый народ. Отрезок центрального проспекта имени Энгельса от Ворошиловского до Газетного бурлил допоздна. Это был брод, место тусовки центровой молодежи и солидных деловиков. Последние появлялись ненадолго, пройдутся взад-вперед, снимут девочек и в кабак. Все другие злачные места вечерами были закрыты. Здесь дежурили усиленные наряды милиции. Если где-то вспыхивала пьяная драка, она немедленно пресекалась. Все двигались пешком, по проезжей части изредка прокатывались такси, частного транспорта было мало. Ярко светили фонари и витрины магазинов. Лис шел по темному пустынному городу. Редкие прохожие спешили добраться до дома и надеялись, что в подъезде или в лифте с ними не произойдет ничего дурного. Уверенно двигались по своим делам молодежные компании, разнузданно крикливые или опасно сосредоточенные. Не обращая внимания на дорожные знаки, сновали автомобили, многие без номеров или с иностранными номерами. Тонированные стекла мешали видеть, что происходит внутри. Лис знал случаи, когда девчонок затаскивали внутрь и насиловали прямо в центре города, отгородившись от окружающего мира металлом кузова, зазеркального стеклом и ревом магнитофонных колонок. А кого бояться? Лис шел с опасной целеустремленностью. Рост 177, сухой, жилистый, прическа короткая, чтоб за волосы не ухватить, брюнет с заметной сединой. Лисий нос, длинный, тонкий, хрящеватый, будто вынюхивал след опасного маньяка-убийцы. Трудно выделить след среди сотен подобных. Город был нашпигован оборотнями всех окрасов и мастей. Именно они правили бал нынешней ночью, как, впрочем, вчерашний и завтрашний. Для них работали рестораны, варьете и казино, сауны и бильярдные. Для них прогуливались в известных местах молодые девчонки в коротких до трусов юбках. Сами они считали, что им принадлежит все, на что упадет взгляд. Их развелось неисчислимое количество. Все эти команды, бригады, группировки, братва, залетные гастролеры, скрывающиеся от розыска, убежавшие из колоний, медленно, но верно наполняющие город мигранты, неорганизованные, но не менее опасные сволочи. Они ничем не лучше, а многие гораздо хуже Сихно, имеющего в покровителях самого шамана и думающего, что он полностью неподсуден и неприкосновенен. Но именно Сихно взялся мериться силами с майором Кореневым и собирается убить свидетельницу, которой Лис обещал защиту, а потому он обречен. Раздвинув плечами регочущих юнцов, Лис проложил себе дорогу, за спиной наступила напряженная, угрожающая тишина, но после разъясняющего шепота напряжение разрядилось. Его хорошо знали многие. Но кого его? Обличье осталось прежним, и удостоверение в кармане, и звание майор милиции имеется, и в штатную численность гарнизона УВД входит. Но от должности отстранен, незаконно несет оружие и орудие преступлений, причем собирается тяжкое преступление совершить. Вот и получается, что еще один оборотень прибавился к населяющей Тиходонск нечисти. Лис выругался и повернул за угол. Перед ним располагалось кафе «Встреча». Он сделал первый шаг на пути в новое качество.